Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Это «Ищем выход», программа, где деньги писец. И сегодняшний наш вопрос, конечно, о чем же он может быть еще, как не о том, что происходит у нас на валютном рынке. На валютном рынке у нас происходит нечто замечательное, не очень для всех приятное. Вот. Ну, кроме для тех, кто запасся долларами по 60 и по 80 хотя бы, да, я надеюсь, нашлись и такие. Вот. И мы сейчас видим ослабление рубля, причем мы также видим, что правительство и Центральный банк не очень торопятся с этим что-то делать. Во всяком случае, на тот момент, когда я записываю вам эту передачу, они ничего такого не делали. Что на самом деле здесь происходит? Но сказал лучше всех по этому поводу, выразилась на днях второй человек в финансовом регуляторе, заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева. Кстати, напомню, что Юдаева – это один из немногих российских вот таких экономистов во власти, да, который имеет серьезные научные работы и докторскую степень, а как раз по международным признанным, которые по финансам. И что она сказала? Значит, там дословно такая фраза: основные факторы, ну, снижение курса рубля, мы определяем так же, как и раньше, это торговый баланс. Вышли данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом. Существенное сокращение – это в 5 раз. Сальдо – это разница между экспортом и импортом. Так вот, если в прошлом году, в первом квартале, экспорт, доходы от экспорта превысили 70, разница, конечно, между доходами от экспорта и расходами на импорт превысила 70 миллиардов долларов, то сейчас только 14 миллиардов долларов. Это сильно, сильно большая разница. И действительно, здесь, в общем, тоже понятно, почему сокращается сальдо торгового баланса. Снижается экспортная выручка из-за падения цен на сырье. И еще здесь какой момент. В России спрос на доллар, цена на него. Это ведь не только сиюминутная ситуация на рынке, но и прогноз, сколько будет у экспортеров валюты для продажи внутри РФ. Что по этому поводу нам говорит Минфин? Минфин говорит, что в июне средняя цена Urals составила $55.28. Это на 37% дешевле, чем в прошлом году. По итогам полугодия Urals $52.17, это минус 38% год-год. Бюджет, я напоминаю, рассчитан из расчета $70 за баррель. Да? Средняя цена Brent стоила 75,1. То есть дисконт к Brent где-то 26%, раньше был, соответственно, значительно меньше. Да? Но мы не знаем, сколько сейчас нефти идет на экспорт, потому что все засекречено. Вот. Но известно, что с 1 августа поставки на мировой рынок из России будут снижены на 500 000 баррелей в сутки. Ну, то есть экспортная выручка может стать еще меньше. При этом, что еще? Есть основания думать, что статистика завышает выручку экспортеров. Ну, что значит завышает? Часть того, что заявлено, что она денег, которые идут сюда, на самом деле в Россию они не попадают. Они остаются на счетах в банках в Дубае, в Индии, возможно, в Китае, в Сингапуре. То есть там, где не под санкциями, где можно эту выручку припрятать. Они становятся какими-то товарными кредитами, остатками на счетах Роснефти за рубежом, там, да, или прокладок, которые выстроены. И что еще здесь важно? Сокращение вот этого сальдо платежного баланса, оно совпадает, в принципе, идет так, рука об руку с ухудшением качества этой выручки. То есть раньше экспортеры получали четко доллар-евро, а сейчас они получают юани, рупии, дирхамы и черт еще знает какие валюты. В чем особенность этих валют? Они все неконвертируемые. И их можно менять, на доллары, но это, соответственно, создает дополнительный спрос на доллары. Это не так быстро. И вот эти все мелкие проблемы, с которыми связана их конвертация, потому что если раньше, ну, доллар куда захотел, туда отправил, да? Тем более, если учесть, что российские банки имели прекрасные корреспондентские отношения с другими банками, сами имели отделения там свои по там, Сбер там по всей Восточной Европе. Вот. И все эти переводы, пересчеты денег, это все летало просто молниеносно. Сейчас надо изобретать какие-то схемы, платить через посредников, посредник тоже что-то хочет получать, все это медленно и хлопает. Да? Поэтому здесь кто сейчас основные покупатели нефти Иран? Китай, понятно, за юани, который он забирает обратно. Причем если раньше мы поставляли, Россия, мы к ней никакого отношения к этому не имеем, российские экспортеры поставляли в Китай больше денег, выручали за счет вот, российских ресурсов, чем покупали у Китая товаров, то сейчас нет, сейчас сложилась ситуация, когда мы стали получать меньше, чем требуется для оплаты китайского импорта. Да? Значит, Индия рупиями рассчитывается, которые тоже особо не пристроишь. Белоруссия, да, Белоруссия платит долларами, только долларов у нее нет, это те доллары, которые дала Россия. Вот. Ну, турецкая лира. Тут турки, да, турки платят долларами. Долларов у них не так много, как хотелось бы, тоже на особых условиях. Понятно, вокруг торговли РФ нефтью много очень хитрых схем. В чем проблема? Никто не может толком сказать, сколько вообще сейчас российских нефтедолларов. И где они находятся, и кто ими будет платить. То есть валюта стала меньше, а спрос на нее не снизился. Почему не снизился, даже вырос? Ну, во-первых, импорт. Импорт восстанавливается. Почему импорт восстанавливается? Потому что правительство накачивает деньгами приоритетные для себя отрасли. Им нужен импорт для того, чтобы они могли, как это сейчас предвидится, выполнять задачи. Значит, хочешь выполнять задачи, плати за чипы, плати за оборудование, плати за электронику китайскую, допустим, или та, которая идет через Китай, но это спрос на импорт. Дальше. Люди переводят свои сбережения из российской банковской системы в банки зарубежных стран. Это не запрещено. Пожалуйста. И Центральный банк об этом говорит. Долларовые счета здесь закрывают, их обслуживать сложнее. Как говорим, токсичная валюта. Ну, ребят, раз токсичная валюта здесь, давайте я отправлю туда, где она не токсичная. Какие проблемы? И как вы понимаете, ну, это не тот человек, у которого там есть 1000 долларов на счете, а он там переводит ее в европейский, там, в американский банк. Понятно, что речь идет о или, там, в Дубайске. Ну, в европейский сейчас не примут русские деньги, в Дубай переводит. Ну, понятно, что это переводят туда люди, у которых миллионы долларов. И это те, кто на счетах были. И понятно, что это люди, которым просто так не скажешь. Оставь деньги. Да? Это они сами кому что угодно могут сказать. Дальше. Безработица. Нет, безработица, она маленькая. Гордится правительство, что у нас маленькая безработица. Что с точки зрения макроэкономики это означает? Растут трудовые издержки. Растут удельные трудовые издержки. Это тоже не на пользу рублю, поскольку тоже увеличивает спрос на импорт. Дальше. Значит, потребительское кредитование тоже помогает росту торговли и тоже помогает спросу на импорт. И это еще не все. Я также напоминаю, коллеги, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Эту поддержку вы можете оказать в любую минуту, прямо здесь перечислив вашу помощь по указанным реквизитам. Значит, напоминаю, что здесь каждую неделю канал программы «Деньги и Песец» На канале «Ищем выход» и рассказываю всякие интересные истории по экономике. Поэтому поддержка канала «Ищем выход» важна. А дальше. Что у нас еще есть интересного по поводу курса рубля? У нас, хотя засекречена статистика по валюте, зато известно, что у нас происходит с нефтегазовыми доходами. Как сказала замруководителя Федеральной налоговой службы Юлия Каспар Шепелева, за январь-июнь по оперативным данным казначейства и нашим поступления составили 21,6 триллиона рублей. Это всего собрали налогов. По основным доходообразующим налогам у нас идет прирост, кроме нефтегазовых. А что с нефтегазовыми доходами? Министерство финансов публикует нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне 529 миллиардов, это минус 26,4% год к году. С начала года 3 триллиона 382 миллиарда, минус 47%. При том, что базовые нефтегазовые доходы в этом году заложены на уровне 8 триллионов рублей. То есть вот пока идет их сильный недобор. Минфин тоже говорит, что недобор будет еще больше, соответственно, придется забирать деньги из Фонда национального благосостояния. То есть Министерство финансов, оно продолжает недобирать нефтегазовые доходы даже при курсе 90 рублей за доллар.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Соответственно, ну, легко достаточно сделался вывод, что правительству выгодно девальвацию рубля. Долларов меньше, рублей больше. Самое, мы опускаем цену рубля для того, чтобы экспортеры, продавая валюту, здесь выручили больше рублей, заплатили налоги. Да, действительно, такая штука возможна. И формально, да, это и показывает рост доходов бюджета. В чем здесь проблема? Вообще, в чем проблема с вот этой вот девальвационной историей вокруг бюджета? Да? Это работает. Это работает на таком коротком периоде, но вообще попытка решить проблему бюджета за счет девальвации национальной валюты – это лекарство с побочными последствиями. Что это значит? Ну, во-первых, бюджет несет инфляционные издержки. Он получает, да, он формально это те же деньги, но это обесценившиеся деньги. Это деньги, на которые можно купить меньше товар. Раз. Следующий момент. Что делает центральный банк, когда он видит инфляцию? Он поднимает ставку. Он поднимает ключевую ставку. Нормальная реакция. Что означает повышение ключевой ставки? Ну, соответственно, чем выше повышение ставки, тем выше расходы по обслуживанию долга бюджета и правительства. Ну, не говоря уже об отложенных обязательствах там, по пенсиям и так далее. При этом ослабление курса действительно ведет к росту нефтяных доходов бюджета. Это правда. Но потолок расходов-то не изменится. То есть все равно бюджетный дефицит не денется никуда. И это будет означать, что юани будут продавать помедленнее из Фонда национального благосостояния. А то, что у нас мы просто будем бюджетные обязательства затыкать инфляционными подешевшими деньгами. Тут есть такая история, которую объяснил в 1977 году был такой экономист Витто Танци, итальянский экономист. И с Танци, значит, он прославился тем, что он дал объяснение такому феномену, который очень страшно раздражал правительство, аж начиная с 20-х годов. Помните такой роман, может быть, ремарка «Черный обелиск»? «Черный обелиск». Там сюжет как раз в том, что да и ты, товарищи, тоже вот после 20-е годы Германия жуткая инфляция. И там ситуация такая, что вот эти там, три товарища, они покупают, значит, делают такую штуку. Они идут в ресторан, и в ресторане хозяин продает такие абонементные книжечки на 10 обедов. Ну, купил такую книжечку, каждый обед обходится тебе немножко дешевле. И вот они скупают у него несколько десятков так потихонечку таких книжечек. И потом он, ну, такие талоны на обед. И потом, когда начинается вот эта инфляция, а они продолжают ему приносить вот эти обесценившиеся талончики, которые он теперь-то уже продает их по другой цене, да, а они когда-то купили их, и, соответственно, до сих пор продолжают ходить обедать, он их вынужден кормить, потому что это там бумажка, официальное обязательство, они же юристы приводят. И, соответственно, расплачиваются с ним вот этими подешевевшими такими обязательствами. Это очень похожая история на то, как правительство собирает налоги обесценившимися деньгами. Если в 20-е годы думали, ну что ж такое, вот у нас деньги обесцениваются, да, и никто не платит ими налоги. Почему так? А это просто потому, что налогоплательщик понимает, что ему выгоднее заплатить попозже, что потом деньги будут подешевле, и он с властями рассчитается подешевевшими деньгами. Вот Танце дал тому научное объяснение, там прописал математику этого процесса, и, в общем, надо понимать, что вот эффект Танце, он в этом и заключается. Когда начинается инфляция, то естественно, налогоплательщику выгоднее рассчитаться по своим обязательствам попозже. Правительство, соответственно, получает налоги с задержкой. Получает налоги с задержкой, ну а себя финансировать свои расходы как-то надо, оно может брать в долг. Оно берет в долг, естественно, раз инфляция, оно берет в долг под более высокий процент. Выше инфляция, больше долг, а налогоплательщики стараются оттянуть срок расплаты денег, не перечислять. И вот эта ситуация, когда вы валите курс национальной валюты для того, чтобы заткнуть бюджетный дефицит, и у вас начинается инфляция, и плательщики начинают оттягивать сроки платежей под любыми предлогами, можете что угодно придумать, и дефицит, нехватка денег у правительства оказывается еще больше. Такая неприятная история, с которой правительство совсем не хочет сталкиваться и не хочет разбираться. Значит, что еще? Если в прошлом году правительство, чтобы вот это компенсировать, как выразился министр финансов у нас на днях, эффект внешних ограничений, да? Что сделало правительство? Оно накачало приоритетные для себя отрасли, накачало деньгами. Правильное решение, правильно. Только с одной проблемой. В прошлом году у правительства этих денег было в избытке. Сейчас у правительства этих денег в недостатке. И хорошо, когда разбрасывать во все стороны деньги, когда у тебя их много. А вот когда у тебя их меньше и не очень понятно, что с ними будет дальше, тут, конечно, разбрасывать деньги тебе не хочется. Еще проблема, от которой на самом деле правительство думает. И надо сказать, что правительство вообще в этой точке зрения большой молодец. Оно действительно сделало очень много, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым. Все так плюс. Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Значит, в принципе, что нужно, чтобы стабилизировать курс? Ну, правительству это известно. И Центральному банку известно. Ну, для начала ограничить вывоз средств за рубеж. Раз. Начать валютную интервенцию тех же юаней, пока есть. Два. Что еще можно сделать? Поднять ключевую ставку и начать сокращение бюджетных расходов. В чем проблема этих решений? Любой из них тормознет экономический рост, которым правительство так гордится. Вот тот самый рост ВВП. Поднимется цена кредита, потянутся вверх цены, люди станут меньше покупать. Вывоз средств за рубеж хорошо будут ограничивать, народ подорвется скупать вообще все подряд. Раз тебе не дают свои деньги никак спасти, ну, значит, надо во что-то в эти бумажки вложить, давай все что угодно купим. Мы опять получаем инфляцию и рост цен, да еще, не дай бог, пустые прилавки. Это то, что делать категорически не хочется. И, в общем-то, здесь и не упрекнешь ни министра финансов, не представителя Центрального банка. Они заложники тех решений, которые были приняты не ими, и которые были приняты достаточно давно. Даже не в прошлом году, кстати. Надо понимать, что вот эта вот история, в которой мы сейчас находимся, она подготовлена очень длительным таким процессом. Это не спонтанное решение. Правительство долго готовилось. Оно копило резервы. Оно запасалось, предприятия запасались необходимыми ресурсами. Оно, что называется, отрабатывало, сделали вот эту национальную там, платежную систему альтернативную. Да, правительство вложилось в то, чтобы продовольствие было здесь, что называется, свое. Да. Были уже заранее готовы наверняка решения, там тот же самый там, параллельный импорт, чтобы в случае чего наполнить прилавки и. Здесь все было продумано очень хорошо, но у любой экономики есть, что называется, свой потенциал, свой предел, выше головы не прыгнешь. Да? И сейчас российская экономика, российская промышленность крутится, что называется, на пределе. А для того, чтобы производить больше, причем производить не только оборудование, необходимого для выполнения задач, но и для что-то делать для людей, нужны инвестиции, нужен капитал, а капитал взять неоткуда. Капитал из страны уходит. Почему капитал из страны уходит? А это интересная история. Еще я люблю ее рассказывать, потому что она очень характерна. Потому что еще 100 лет назад, как раз в начале 20-х годов, там начальник чуть ли не начальник Московского государственного политического управления, тайной полиции, вызывал к себе московских вот барыг Непманов, там, кричал на них, стучал кулаком и говорил, что, говорит, что же вы такие сякие, граждане Непманы, не хотите держать деньги ваши в трудовых сберегательных кассах, а вы их вместо этого меняете, его найдете там на черную биржу и меняете их на доллары и фунты. Я говорю, что же, вы не верите, что рабочая крестьянская власть гарантирует сохранность вкладов? И говорит, да нет, печатные обманы, мы верим, что рабочая крестьянская власть гарантирует вклады. А вот как насчет гарантий для вкладчиков? А гарантий для вкладчиков никаких нет. Есть замечательное исследование российских политологов Кирилла Петрова, Владимира Гельмана о том, как вообще вот российские элитарии оценивают свою возможность на принятие решений в области вот государственной политики, проводимой политики. И они отвечают, и вот интересно, они выяснили, что чем выше стоит человек, как сейчас к центру принятия решений, тем менее он оптимистичен в отношении своих возможностей на эти решения влиять. То есть реально вот там олигархи, министры, вот эти там монстры государственной экономики, когда их спрашивают, вы можете что-нибудь, вот как вы оцениваете, можете что-нибудь сделать в отношении политики? Они говорят, нет, мы ничего. А всякая вот мелочь, да, там такой элитарий третьего сорта, они говорят, ну да, мы можем, мы что. То есть чем дальше человек стоит от реальных механизмов власти, тем больше он думает, что он может что-то изменить. Да? А вот те, кто стоят у этих рычагов, они понимают, что решения принимают очень ограниченный круг людей, настоящие, значимые. Противостоять им невозможно, поэтому они, ну да, ну вот так, а что мы можем делать? Ничего не можем сделать. Мы можем только выводить деньги, выводить капиталы. Вы знаете, мне вот канал «Деньги и писец» есть, там в описании канала есть адрес, мне пишут очень интересный такой, несколько сразу комментариев, которые по смыслу можно сформулировать так. Ну, надо взять рубли, инвестировать рубли, проекты в России, там, в технологии, в производство, в инфраструктуру, там, что-то, в открытие, в общем, все что угодно. Вот, давайте инвестировать. Я отвечаю, пишу в канале и сейчас отвечаю. Понимаете, те, кто имеют свободные миллиарды рублей для инвестиций, они одновременно имеют и информацию о том, что реально происходит в стране, и которая ни вам, ни мне недоступна. Но, судя по тому, что они не торопятся инвестировать, значит, они знают что-то такое, чего мы не знаем, но для них этого достаточно, чтобы никакими инвестициями не заниматься, впереди паровоза не бежать и ни на что лишнее, ну, там, не лишнее, лишних денег не бывает, свои деньги не тратить. Они предпочитают их выводить. Да? Ведь выводом капитала из страны занимаются не люди, у которых там 100 долларов, 200, там 10 тысяч долларов все равно на черный день. Занимаются те, у которых миллионы. А свои миллионы они никак в России вкладывать по-крупному не собираются, потому что понимают все связанные с этим риски. Если бы они думали иначе, то они бы вкладывали. Есть то, что называется такая теория выявленных предпочтений, которая говорит о том, что вообще не надо смотреть на то, что человек говорит, да? Важно смотреть на то, что он делает, да? Но это то же самое, как, ну, например, есть такая, там, сейчас сформулирую, ну, пример, да? Вот принято считать, что для россиян важны консервативные ценности. Откуда мы, то есть и мы можем предположить, что люди, в общем, консервативны по своим убеждениям, они, соответственно, люди говорят, да, на опросах люди говорят, да, консервативные ценности важны, да, мы все консерваторы, да, мы вот тут за ценности. Это правда, а мы не знаем. Ну, возможно, да. Почему мы должны людям не верить? Мы им верим. А вот если посмотреть на поведение там консервативное, да, то Россия лидер по разводам на душу на тысячу человек населения. У нас самое большое число разводов, самое там большое число то, что не позволяет говорить Роскомнадзор, а люди делают. И в общем там, ну, не очень-то консервативные ценности. То есть люди говорят одно, делают другое. И, в принципе, всю демагогию российского начальства надо тоже делить на несколько, там, на два, на три, на четыре, на пять. Надо смотреть то, что делают. Делают профессионально, делают умело. Большой плюс правительству, что, ну, прямо вот все меры, которые оно принимало для компенсации того, что произошло в прошлом году, правительство делало это хорошо. Так, как от него требовали. И долго к этому готовилось, конечно. Не сомневаюсь, что и знали, и готовились. Но есть предел и усилиям правительства. Но нет у тебя валютной выручки, что ты с этим сделаешь? Ну, не покупают у тебя нефть в тем объеме, в которых раньше покупали. Ну, не покупает у тебя Китай газ, который ты обещал, да, вот и сила там Сибири 1, 2, 3, 23. Нет. Берут ровно столько, сколько нужно. И все так называемые там дружественные страны ничего бесплатно не делают, ничего себе просто так не делают, продают себе, покупают российские ресурсы за свои, там, да, если, как раньше говорили, очень такое было популярное выражение, что вот мы продаем ресурсы за резаную американскую бумагу. Да? Но теперь мы продаем ресурсы за резаную индийскую бумагу. Вот если кому-то, опять же, это вопрос выбора, если кому-то нравится продавать ресурсы за индийскую бумагу, ну, пожалуйста, только надо быть готовым нести связанные с этим издержки. Вот и все, и правительство тоже понимает, несет эти издержки и думает сейчас, на кого бы их дополнительно переложить. Да? Ну, пока что это перекладывается на нас. Ну, по-другому и быть не может. Почему правительство должно сомневаться в том, что мы, что люди не поддерживают это происходящее? Да? Они читают данные опросов, они смотрят там данные наблюдения, они слушают то, что им докладывают, и судя по вот всем этим данным, то, что официально публикуется, всем очень нравится все происходящее, испытывают люди большой потребительский оптимизм, считают, что сейчас лучшее время там, для совершения покупок, и верят, что экономика идет по намеченному. Оно делает из этого вывод, что ну раз все происходящее людьми одобряется, значит, люди должны быть готовы и понести определенные издержки в связи с этим. Как говорится, любишь, вот катились, теперь пора и саночки вести. Вот. Поэтому сейчас, чем быстрее вниз катится рубль, тем быстрее нам следует ожидать каких-то действий правительства, связанных с тем, чтобы как так, заставить кого-то за это компенсировать свои собственные издержки. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» и надеюсь, что через неделю мы с вами снова встретимся и будем рассказывать о всяких экономических событиях. С вами была программа «Деньги и писец». Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.